Говорит Радио Свобода. Футбольным фанатам рассказали о голодовке Сенцова.
Очень плохо, что проводится чемпионат в стране, где есть политзаключенные еще и в большом количестве.
Рейтинг Путина падает из-за планов пенсионной реформы.
Вот и представьте, что прошедшие 10 лет вы не пенсию получали, а работу искали. Кому вы в 60+ нужны?
Вдова Александра Литвиненко подает в суд на российские телеканалы.
Вы знаете, они так врут, что просто дух захватывает.
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. С 14 мая в колонии города Лабытнанги продолжает голодовку кинорежиссер Олег Сенцов. Он требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в России. На этой неделе Сенцова посетил его адвокат Дмитрий Динзе. Вот что он рассказал Радио Свобода.
Что касается его состояния, он весил до голодовки, где-то порядка 90 с чем-то килограмм. Сейчас его вес стабилизировался на 77 килограммах. И сейчас килограммы уходят достаточно очень медленно, по 100-200 грамм в день. У него сейчас проблемы с почками, проблемы с сердцем. Соответственно, почки забиваются на фоне голодовки, которая уже 39-й день идет. На 26-й день у него был кризис в голодовке. Ему стало достаточно очень плохо, и его вывезли в гражданскую больницу, где его обследовали, осмотрели врачи. И врач-реаниматолог в больнице гражданской говорит, а давайте его сейчас к кровати привяжем, вставим ему трубку в одно место, там, сами знаете куда, да, а вторую трубку ему в нос или в рот. И, соответственно, будем таким образом кормить. Кто его там спрашивать будет? Но когда он понял, что перед ним что за человек, собственно говоря, находится, он свое мнение относительно того, что принудительно его кормить, питательной смесью, передумал. И было принято решение, что Олега все-таки отправить обратно в колонию. При этом они спросили, желает ли Олег принудительно кормиться. Олег, естественно, написал заявление, что принудительно кормиться не желает. И желает продолжить голодовку в колонии в медицинской части.
Говорил адвокат Дмитрий Динзе. 23 июня было опубликовано письмо Олега Сенцова, поддержавшим его российским кинематографистам. Сдвиг в сознании советских людей, приведший сначала к перестройке, а потом к краху империи и свободе, начался именно когда кинематографисты начали эти перемены со своего съезда в 80-х годах прошлого века. Возможно, что и вам предстоит та же миссия и задача, чтобы разрушить еще более уродливую империю, которая сейчас выстроена и продолжает эволюционировать в вашей стране. Удачи вам в этом, но не забывайте при этом снимать прекрасные фильмы, пишет Олег Сенцов. Продолжит тему Любовь Чижова.
Обращение к Владимиру Путину с просьбой помиловать Олега Сенцова подписали 13 человек. Среди них режиссеры Андрей Звягинцев, Александр Сокуров и Валерий Тодоровский. Актриса и глава благотворительного фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматова, мультипликатор Юрий Нарштейн, телеведущие Владимир Познер и Ксения Собчак. В России не прекращаются уличные акции в поддержку Олега Сенцова. В понедельник в центре Москвы полиция задержала 4 активистов, которые раздавали листовки о деле Сенцова иностранным футбольным болельщикам. Это актеры театра «Док» Мария Чупринская и Григорий Гондлевский, художница Алиса Сафина и гражданская активистка Наталья Савоськина. Все они были доставлены в ОВД «Китай-город», но вскоре отпущены. Им грозят штрафы по административным статьям. Листовки были на английском и испанском языках и содержали информацию о личности Олега Сенцова и причинах его преследования. Актриса театра «Док» Мария Чупринская объяснила Радио Свобода, почему решила распространять листовки о деле Олега Сенцова среди футбольных болельщиков.
Там пьяненькие сразу говорили, о, давайте, Свобода, срочно всех отпускает, Свобода Сенцова. Такие, которые как-то что-то соображали, начинали говорить, ой, я ничего про это не знаю, мы говорим, ну вот почитайте. Но нет, это какая-то политика, не буду об этом читать, я не смешиваю футбол и политику. Ну, были люди, вот постарше болельщики, которые садились, читали, говорили, что это очень важно, и что спасибо, и мы отдадим там еще нашим друзьям, испаноговорящим, например. Мы очень солидаризировались, прям действительно задавали какие-то вопросы, очень осознанно подходили, говорили, что да, свобода, это очень важно, и, конечно, очень плохо, что проводится чемпионат в стране, где есть политзаключенные еще и в большом количестве.
Это была Мария Чупринская. О своем участии в акциях в поддержке поддержку Олега Сенцова «Радио Свобода» рассказал еще один актер театра «Док» Григорий Гондлевский, который также раздавал листовки иностранным болельщикам и оказался в полиции.
Ну, какая-то происходит очень большая очередная несправедливость на наших глазах. И здесь я в первую очередь подумал о том, что я думаю, что Олегу в том положении ужасном, в котором он оказался, было бы очень приятно узнать, что незнакомые ему люди какой-то принимают участие в его судьбе и как-то за него здесь переживают.
Как вот вообще в театральной среде относятся к делу Олега Сенцова? Знают ли о нем, говорят ли о нем, обсуждают?
Ну, в театральных кругах, наверное, особенно в кругах там близких театров «Док», об этом знают все и об этом говорят. А, к сожалению, вообще об этом знают очень мало, и даже милиционеры, которые задерживают нас за футболки с Олегом Сенцовым, не знают, кто такой Олег Сенцов, не знают, зачем они это делают.
Удалось ли вам кого-нибудь в чем-нибудь убедить, заинтересовать, привлечь внимание?
Кто-то принимал в этом живое участие и все это прочитывал до конца и с удовольствием фотографировался с нашим этим специальным хэштегом «FreeSenцов». Но мне кажется, самым главным, что нам удалось показать, что эти болельщики видели доброжелательных, симпатичных молодых людей, которые о чем-то ему рассказывают, ему о какой-то несправедливости и о, в общем, вседозволенности русских властей. И тут же они увидели, как этих симпатичных людей отряд ОМОНа ведет по Никольской и задерживает. То есть, в общем, они увидели, как у нас все работает очень наглядно. Смотрели, конечно, на все это вытаращенными глазами.
Это был актер театра «Док» Григорий Гондлевский. Ранее с призывом немедленно освободить украинских политзаключенных Олега Сенцова, Станислава Клыха, Владимира Балуха и Александра Шумкова к России обратился Госдеп США. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Государственного департамента США Хизер Нойерт. Украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный в России на 20 лет по обвинению в подготовке терактов в Крыму, свою вину не признал. 14 мая он объявил голодовку с требованием выпустить из российских тюрем всех украинских политзаключенных, которую не прекращает до сих пор. Сенцов неоднократно заявлял, что будет держать ее до конца. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Итоги недели». Рейтинг президента России Владимира Путина за последние недели резко снизился. Об этом свидетельствуют данные социологических опросов. По данным ВСИОМ, уровень доверия Путину за неделю с 10 по 17 июня снизился с 77 до 72%. Также снизились и рейтинги главы правительства Дмитрия Медведева и партии «Единая Россия». Они и так существенно ниже, чем рейтинг Путина. Число недоверяющих Медведеву по опросам превысило число доверяющих. Никакой загадки нет. Недовольство вызвано планами повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и до 63 для женщин. Любопытно, что Владимир Путин дистанцируется от непопулярного проекта. Профсоюзы и Алексей Навальный пообещали провести акции протеста. Сторонники реформы ссылаются на западный опыт, однако глава Института энергетической политики Владимир Милов в эфире «Радио Свобода» объяснил, что это сравнение некорректно.
Я все время ссылаюсь на исследования Высшей школы экономики по данным мониторинга экономического положения и здоровья населения больше, чем за 10 лет. Чем мы отличаемся от западных стран номер один? У нас пик зарплаты наступает где-то в середине 40-х, в 45 лет, и потом она идет вниз, а люди вот в околопенсионном возрасте не востребованы на рынке труда, им просто деться некуда. То есть вот вы плывете, рассчитывая, что у вас через 50 метров уже берег, а вам бац, на километр эту береговую линию отодвигают, это огромное социальное напряжение создаст, и просто этих людей выбросит на улицу, то есть в никуда, да. Вот этим мы с Западом отличаемся, потому что в развитых странах там как раз пик зарплаты приходится на период 45-60, а не 25-45, как у нас, да. Это вот первое, что надо сначала сделать, как на Западе. А второе, медицину и экологию нормальную надо делать, как на Западе, вот вам где реформы, да. Чтобы люди были здоровые в 60 лет. Потому что все говорят, даже сторонники повышения пенсионного возраста говорят, что там половина или две трети оформят себе пенсию по инвалидности. Потому что посмотрите просто по улице, пройдите, как эти люди просто идут. Да, это физически вот видно. И, конечно, с такой кардинальной пропастью по здоровью населения и экологической обстановке и заболеваемости, и инвалидности, конечно, с западными странами просто бухгалтерски нас сравнивать, это неправильно. Главная реформа, которую надо делать сегодня, это реформа, направленная на повышение здоровья и условий жизни населения, потому что у нас плохая медицина, плохая экология, огромная аварийность, например, на дорогах, огромная смертность там, от преступности, от самоубийств и так далее. У нас примерно 4 миллиона пенсионеров, которые получают пенсию не по старости, а по инвалидности, потере кормильца и как жертвы техногенных и радиационных катастроф. Причем по потере кормильца и пострадавшим в катастрофах был очень резкий рост в последние годы. Давайте развернем этот тренд. Давайте сделаем так, чтобы у нас люди не умирали раньше времени, не гибли во всяких разных ситуациях, чтобы мы там не вторгались в чужие страны, в конце концов. С момента начала войны в Украине примерно 100 тысяч, развернулся тренд опять в рост, и на 100 тысяч выросло число получателей пенсии по потере кормильца. Я, честно говоря, здесь вижу невооруженным взглядом очевидную связь. Вот давайте это все прекратим. И у вас высвободятся большие ресурсы для того, чтобы не спешить с повышением пенсионного возраста. Давайте инвестировать в медицину, чтобы люди в 60 лет могли работать.
Пенсионная реформа – главная тема обзора блогов, который подготовила для программы «Итоги недели» Аля Пономарева.
Сансом Шаладеми.
Очень удачный и циничный момент поднятия пенсионного возраста выбран. Начало чемпионата мира по футболу. Когда в течение месяца из-за особого охранного режима нельзя устраивать акции протеста. Господин президент, 5-0 в вашу пользу.
Сергей Ёлкин.
Чемпионат – это такой наркоз для населения, под действием которого изымаются не почки и печень, а деньги в виде налогов и пенсионной реформы. Эти деньги будут трансплантированы приболевшим путинским олигархам.
Твиттер Анна Каренина.
Вот в Японии раньше стариков относили на гору и там оставляли умирать. Господин Кудрин, а другие предложения по пенсионному фонду будут?
Твиттер дядюшка Шу.
У советского человека была несбыточная мечта – дожить до коммунизма. Россияне теперь получили свой недостижимый идеал – дожить до пенсии.
Твиттер Даша Т.
Мне когда 22 исполнилось, у меня вечеринка называлась «33 года до пенсии». Я так понимаю, в следующем году, на 30-летие, будет такая же вечеринка.
Твиттер мысли президента.
Можно еще написать указ и заставить всех, кто получает пенсию по старому пенсионному возрасту, вернуть пенсию, полученную до возраста по новому пенсионному закону.
Твиттер записки сумасшедшего.
Обратили внимание, как каждая властвующая сволочь посчитала своим долгом выступить в поддержку повышения пенсионного возраста. Понятно, что уж они-то готовы сидеть на своих хлебных должностях до конца жизни, и им пенсия как бы не очень и нужна. Почему Путин в 65 лет не уходит?
Твиттер Анатолий Ноготочки.
Если пенсионный возраст стал больше средней продолжительности жизни, то это минус одна причина получать белую зарплату.
Твиттер Денис и пустота.
Для тех, кто имеет работу, пенсия – это прибавка в зарплате. Для тех, кто работу не найдет, а таких будет много, отсутствие пенсии – это голодная смерть. Для всех остальных – это конкуренция на рынке и падение зарплат.
Николай Ляскин.
По большому счету, Путин мог бы пообещать минимальную пенсию в 300 тысяч рублей, но пенсионный возраст поднять до 100 лет. Отличная реформа получилась бы. И пенсия большая, и радость у людей.
Твиттер – ехидные твиты.
Когда в Греции в 2010 году понизили пенсии, а они были бешеные. Железнодорожникам, скажем, понизили пенсии с 1650 евро до 1200. На улицу вышло 1,5 миллиона человек. И вы помните, что на улицах творилось. В России все согласны, ворчание не есть протест.
Твиттер «Недруги за бугром».
План Путина для решительного прорыва в улучшении жизни россиян. Пенсионный возраст и цены поднять до уровня американских, а зарплату оставить, как в Сомали.
Роман Могучий.
Если бы пенсионный возраст не повысило правительство, его бы повысили солдаты НАТО.
Кстати, о солдатах. Ранний выход на пенсию для силовиков начал вызывать нешуточную зависть. Ольга Галицкая.
Мужчинам к пенсионному возрасту добавили 5 лет, женщинам 8. Раз дольше живут, пусть больше горбатятся. Ничего, что на работу не берут, зато государство не обязано им хлебную пайку выдавать. Силовики и военные могут уходить на пенсию в 45. А ты еще спрашиваешь, в чем сила, брат?
Дмитрий Аксюк.
Мальчик, ты кем хочешь стать? Космонавтом? Хочешь бороздить просторы Вселенной, открывать новые миры? Нет, у них пенсия в 40 лет.
Владимир Механиков.
А нельзя ли отменить различные спецпенсии для депутатов, прокуроров, сотрудников ФСИН, военных и так далее? Чем они лучше других? Ничем. И по сути это сотрудники, которые обслуживают интересы общества, но нового продукта не создают. И еще с военными как-то понятно. Это как бы договор с ними. Мы вас на пенсию раньше отправим, дадим хорошее обеспечение, но если что, будьте готовы первыми отдать жизнь в интересах Родины. Но и меня призовут, если что-то случится. И я, не имеющий военных навыков и знаний, гарантированно лишусь жизни в интересах Родины. А вот судьями, прокурорами, депутатами вообще непонятно, на каком основании их вывели в отдельную касту. Пенсии одного прокурора хватит трем обычным пенсионерам, пенсии судьи четырем, про депутатскую молчу. Или сотрудники пенитенциарной системы. Не понаслышке знаю, молодые, здоровые, полные сил, энергии и энтузиазма выходят на пенсию и получают пенсию в 25 тысяч рублей. А ведь я говорю не о генералах. Что они там в тюрьмах делают такого, что простому человеку нужно работать до 65 лет, а им до 38-39? Почему моя мать, кандидат наук, должна работать до 63 лет ради самой обычной пенсии, а здоровенные мужики выходят на пенсию до 40 лет?
Один из главных вопросов – каким образом люди в возрасте нынешних пенсионеров будут искать работу? Виолетта Волкова.
Разговор о том, что скромную пенсию, которую вы получаете уже 10 лет, ваши дети начнут получать в вашем возрасте. Вот и представьте, что прошедшие 10 лет вы не пенсию получали, а работу искали. Кому вы в 60+ нужны?
Возмущены реформой не только либеральные комментаторы, но и сторонники режима. Дмитрий Аграновский.
Не забывайте, что кроме того, что у помимо прямых потерь от невыплаты пенсии, теперь до 65 лет вы еще не будете получать связанные с пенсионным возрастом льготы за проезд по ЖКХ, лекарства и так далее. Это продуманный комплекс мер, чтобы мы не дожили до пенсионного возраста.
Игорь Сажин.
Мне позвонил приятель-патриот. Он всегда был сторонником Путина, всегда восторгался им. Вчера грустно сообщил, что для него принятие пенсионного возраста – это катастрофа. Он сильно болеет, инвалидность не дают. На лекарства уходит очень много денег. Надеялся, что пенсия ему покроет часть расходов на лекарства. На работе его терпят, но уже намекали, что если он будет убегать на больничный часто, попросят на выход. Он работает по отделке квартир. А потом он сказал следующее. Огромная масса мужиков в России работает на физической работе. После 60 лет они не смогут работать в силу очень тяжелых физических условий работы. У нас в России так принято все брать на живот. Я хожу, озираюсь кругом и понимаю, что все мои друзья-работяги просто физически не осилят это поднятие рубежа пенсии. После 60 лет ни на стройке, ни в цеху работать полноценно уже ни один мужик не может. Надо будет идти куда-то в вахтеры, но столько вахтеров России не нужно. Начальство же не думает, а мы все на себе же таскаем, пупок рвем. Тут ехал с другом. Дорогу ремонтируют. Стоит экскаватор. А молодые пацаны ведрами таскают песок. Разговорился я с ними, а начальство говорит, что экскаваторам это дорого, а мужики ведрами дешевле. У наших работодателей психология заставлять работать на износ.
Владимир Рыжков.
Те, кто голосовал за Путина, будьте взрослыми, ответственными людьми. Согласитесь, что это ваше решение, выбор, ответственность. Ничего страшного, просто так решило само для себя большинство.
Ольга Маховская. Если 90% россиян против пенсионной реформы, включая пенсионеров, которые были всегда и наперед за любое решение власти, то это говорит об исчерпанности ее социального ресурса. Пенсия дороже президента, то есть негласно готовы на все, лишь бы не трогали то, что есть. Борьба за прожиточный минимум, а не светлое будущее.
Однако много и таких, кто ни на какую пенсию никогда и не рассчитывал. Светлана Михайлова.
Хочу задать только один вопрос. Кто из особо возмущающихся собирался перестать работать в свои 55 или 60 лет и жить себе радостно на пенсию? Много вас таких? Нет? Тогда чего возмущаться?
Михаил Немцев.
Мое поколение, в отличие от поколения наших родителей, на пенсию выходить не будет. Мы просто будем помирать раньше, а кто доживет, получит нищенские выплаты, не позволяющие жить достойной жизнью. Ну, какие-то выходы можно будет придумать. Скажем, хорошо тем, у кого не будет долгов и серьезных болезней, а будет недвижимость. Легче тем, кто будет доживать в Москве. Кто-то будет доживать в других странах. Но и там пенсионные системы, в общем-то, к тому времени будут меняться. Нас вообще везде будет слишком много. Ну, ладно. Просто как-то так и нужно о своем будущем думать. Пенсий не будет.
Аркадий Бабченко.
Я отлично понимаю, что это государство с деньгами кинет абсолютно, стопроцентно, всегда. Повышением ли возраста, заморозкой ли на Крымский мост, на Сирию, пенсионной ли реформой или каким еще угодно способом. И на те 150 евро, которые оно милостливо выделит мне через четверть века, вот как-то глубочайшим образом плевать. Вот вам не один ли черт, в 60 ли лет вас обманут или в 65? Не наигрались ли еще с наперсточниками? Живите своими мозгами.
Есть и такие, кто придерживается мнения, что реформа назрела уже давно, однако они оказались в меньшинстве. Дмитрий Некрасов.
Понимание того, что повышение пенсионного возраста абсолютно неизбежно, на всех уровнях государственной власти было сформировано еще в конце 90-х. Все страны со сходной демографической ситуацией аналогичные реформы давно провели. Однако после разумной пенсионной реформы 2002 года власть все последующие 16 лет занималась в пенсионной сфере исключительно контрреформами, последовательно ухудшая ситуацию и откладывая то решение, которое было изначально неизбежным и на которое в итоге все равно пришлось пойти. Как обычно, раздражает, что население рукоплещет идиотским внешнеполитическим выходкам правительства и встречает в штыки реформы откровенно полезные, а оппозиция стремится отпиариться на непопулярной в народе теме, даже если в глубине души прекрасно понимает необходимость и неизбежность подобных шагов.
Владимир Познер.
Уходить из трудовой жизни в возрасте 55 лет для женщин и 60 для мужчин неразумно. Люди в этом возрасте вполне способны работать, и, кстати говоря, многие хотят продолжать работать. В мире это давно поняли. Типичен уход на пенсию в 65-67 лет, причем для женщины и мужчины одинаково. Я понимаю, что вас не удовлетворит мой ответ. Вы будете недовольны им, но я не считаю решение о повышении пенсионного возраста в России беспределом. Напротив, считаю его давно назревшим делом.
Поддержал решение правительства и Михаил Боярский. Таким образом, старость отодвигается, и это стимулирует людей, сообщил он корреспонденту ТАСС. Однако многие не готовы прислушиваться ни к Познеру, ни к Боярскому. Александр Плющев.
Михаил Боярский считает правильным решение повысить пенсионный возраст. Боярскому 68 лет.
Сергей Талк.
Хочу быть как Владимир Познер. Получать пенсии в США и Франции, как гражданин этих стран. И поддерживать повышение пенсионного возраста в России, как работник Первого канала.
Максим Дбар.
Пенсионный возраст повышать, конечно, надо. В современном мире и 55, и 60 лет – это не тот возраст, когда человек должен заканчивать карьеру, не говоря уже о том, что при нынешней демографии это экономически неподъемно. Но нельзя повышать пенсионный возраст из-за нехватки средств в стране, где средняя официальная зарплата министра больше миллиона в месяц, зарплата депутата 450-800 тысяч, а обладатели разной степени фейковости погонов выходят на повышенную пенсию в 40-45 лет. Я даже не говорю об общей эффективности государственного пенсионного фонда и государственной же экономики. Это отдельный разговор. Разгребание воровства и неэффективности там позволило бы вообще многие проблемы решить. Но вот просто морально не могут и не имеют права принимать решения о повышении пенсионного возраста при пенсиях в 15 тысяч люди, ведущие образ жизни долларовых мультимиллионеров.
Список ярких высказываний в защиту пенсионной реформы пополнила жена телеведущего Дмитрия Киселева Мария. На сайте РИА Новости опубликовали ее колонку «Кому выгодно повышение пенсионного возраста». По мнению Марии Киселевой, о выходе на пенсию мечтают только люди инфантильные и безответственные.
Пенсия имеет глубокий психологический смысл. Часто это право снять с себя ответственность за свою жизнь, а для некоторых – право быть обиженным, недовольным. Возникает закономерный вопрос – обиженным на что и кого? В качестве мишени традиционно выступает государство, как фигура отца, недолюбившего и недодавшего своему чаду.
Мария Киселева считает, что любой человек, желающий перестать работать, может сделать это и раньше.
Хочешь бросить работу в 40, никто не мешает сколотить состояние и наслаждаться бездельем хоть на даче, хоть на островах.
Многим выступление Марии Киселевой напомнило другие известные изречения. Владимир Милов.
Arbeit macht frei, дорогие россияне, говорят нам путинские пропагандоны. Arbeit macht frei.
Телеграм-канал «Беспощадный пиарщик».
«Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные», – уверенно заявляет Мария со страниц ведущего российского информационного агентства. Ведь кому как не ей знать, пенсия сама себя не накопит.
Так или иначе, недовольных нововведениями в стране оказалось подавляющее большинство, независимо от политических предпочтений. Валерий Соловей.
Резкий рост общественного недовольства фиксируется в связи с пенсионной реформой. Причем, по данным закрытой социологии, переложить ответственность на Медведева не удалось. Отпуска для регионального начальства отменены.
Хотя участие населения доверие к Путину наверняка сохранилось. Николай Подосокорский.
Многие россияне, особенно в глубинке, все еще продолжают верить в то, что светлоликий Путин осенью выйдет к народу и скажет, что про повышение пенсионного возраста он ничего не знал, назовет инициаторов этого дела дураками и велит снизить планку хотя бы на 2-3 года. Так вот, я уверен, что он не выйдет, не скажет и не снизит, а наоборот, поблагодарит правительство и федеральное собрание за профессиональную работу. потому что россияне все равно все стерпят, потому что теперь люди – вторая нефть, потому что воля царя – это закон. Иначе многочисленная обслуга режима не доказывала бы сейчас такой пеной у рта, как это здорово, когда у вас украли пенсию за 5-8 лет, ведь это означает, что по указу президента старость и болезни отодвинутся на такой же период, и люди перестанут умирать и тосковать без работы. Увы, но они прекрасно знают свой электорат и понимают, что агрессивно послушное большинство само накинется на тех, кто раскачивает лодку в угоду Госдепу, Навальному, либерастам и пятой колонне. Как вопила та безумная бабка: «Мы готовы даже сдохнуть, чтобы Путину помочь».
Сам национальный лидер мудро хранит молчание. Песков сообщил, что Путин вообще не занимается пенсионной реформой и позиции по ней не имеет. Леонид Волков.
Ну вот все и выяснилось. Путин вообще за снижение пенсионного возраста, и за то, чтобы пенсии выросли, и за снижение цен на бензин. Но Медведев и Кудрин сговорились и строят козни. Но ничего, на шестом сроке он с ними обязательно разберется.
Павел Басанец.
Осознавая подлый характер режима, уверен, что в конце концов захотят подсластить пилюлю и утвердить пенсионный возраст для женщин в 60 лет, мужчинам в 63 года. Это сделает господин в белом фраке, одержавший на выборах блестящую победу над гражданами страны и здравым смыслом.
Обзор блогов подготовила для программы «Итоги недели» Аля Пономарева. 19 июня стало известно о том, что Первый канал отстранил Василия Уткина от комментирования матчей чемпионата мира по футболу. Бывший тренер сборной России Леонид Слуцкий в конце трансляции матча «Россия-Египет» сообщил, что больше не будет комментировать чемпионат. Подозревают политические причины. Наши источники сообщают, что у Василия Уткина конфликт с высокопоставленным чиновником администрации президента, а уход Слуцкого в интернете связывают с тем, что он упомянул Алексея Навального в прямом эфире. Со мной в студии мой коллега Марк Крутов. Марк, скажите, действительно ли политика за этим стоит, и вообще можно ли объединять две эти истории Слуцкого и Уткина?
Да, эти истории, безусловно, можно объединять, они связаны, и политика, наверное, стоит за одной из этих историй как минимум, а именно за историей с увольнением Василия Уткина с Первого канала. Он собирался комментировать многие матчи чемпионата мира по футболу, но смог прокомментировать в итоге только одну игру и вот заявил, что больше работать не будет. Увольнение Уткина связывают с многими причинами. Наши источники упоминают о том, что на этом увольнении настоял заместитель главы администрации президента России Алексей Громов. Ну, а что именно послужило причиной, тут есть разные версии. Одна из них действительно заключается в том, что после того, как Леонид Слуцкий в шутку сказал о Навальном, играющем в футбол, Уткин на следующий день написал об этом пост в своих социальных сетях, он их обычно дублирует в своем видеоблоге, в Фейсбуке, в Телеграме, где назвал историю с отказом называть Навального в эфире, ведь в этом все дело, да, мы знаем, что по телевизору Алексея Навального по имени не называют, сам Путин об этом даже открыто говорил. Так вот, Уткин назвал обсуждение истории с тем, как Слуцкий произнес фамилию Навального в эфире, троллингом, доступным восьмикласснику. Причем эти слова относились именно вот к отказу Владимира Путина, к этому принципиальному отказу называть фамилию Навального. Поэтому действительно эти истории связаны. Многие связали увольнение Уткина с тем, что он вот таким образом прокомментировал шутку Слуцкого. Ну а шутка Слуцкого сама по себе, конечно, вряд ли является причиной его ухода. О том, что он проработает на чемпионате мира в качестве комментатора, ну это не свойственная ему роль, мы все знаем, что Леонид Слуцкий — это футбольный тренер, хотя он комментировал несколько матчей ранее. В общем, Слуцкий в самом начале еще этого года, когда объявил о том, что он будет работать на Первом канале на чемпионате мира, сразу оговорился, что это будет всего одна неделя, потому что он должен ехать на сборы своей новой команды, своего клуба, который он сейчас возглавляет, это голландский «Витесс». Но есть и другие причины в том, что касается увольнения Василия Уткина. Почему это произошло? Во-первых, мы все знаем, что Василий Уткин крайне негативно отзывался и продолжает отзываться о главном тренере российской сборной Станиславе Черчесове, употребляя в его адрес самые негативные эпитеты. Кроме этого, Василий Уткин написал такой твит, из которого следовало, что вот чемпионат мира по футболу по-настоящему начался только сейчас. Написал он его после матча Испания-Португалия, блистательного феерического матча, и многие решили, что таким образом Уткин обесценивает первую победу России над сборной Саудовской Аравии в день открытия чемпионата, и это могло стать причиной увольнения. Ну и вообще мы знаем, что Уткин со скандалом уходил 2 года назад с телеканала Матч ТВ после того, как он довольно жестко полемизировал, опять же, с использованием там самой грубой лексики с главой этого канала Тиной Канделакис, Кадиллаке. Мы знаем, что в 16-м же году Уткин собирался комментировать матчи чемпионата Европы по футболу, но, как он сам говорит, это решение на Первом канале, это решение заблокировал «Газпром Медиа», владелец Матч ТВ. В общем, Уткин, все мы знаем, человек конфликтный, наверное, если можно так сказать, в том, что касается его отношений с работодателями. Да и сам он, когда сообщал читателям своих блогов о том, что будет комментировать матчи чемпионата мира по футболу, сразу оговорился: надеюсь, буду для вас комментировать до тех пор, пока меня не выгонят. То есть, ну, фактически он сам понимал, что со своим стилем ведения социальных сетей, со своим характером, он, возможно, не продержится на этой работе очень долго. Поэтому вот так вот историю Слуцкого от истории Уткина, конечно, надо отделить. В истории со Слуцким, хотя это он назвал фамилию Навального, наверное, никакой политики нету. В истории с Уткиным она, наверное, есть. И надо еще упомянуть Кирилла Дементьева, собственно, комментатора, с подачи которого Леонид Слуцкий заговорил о Навальном. Появились слухи о том, что он тоже будет отстранен от комментирования матчей чемпионата мира по футболу на Первом канале. Но сам Дементьев пока эти слухи опровергает и говорит, что ему никто ни о чем подобном не говорил.
Спасибо, Марк. Я благодарю Марка Крутого, который рассказывал об этой запутанной околофутбольной истории. Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свободы. У нас на очереди рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарощину. Слава, мы уже обсуждали отстранение Василия Уткина от эфира. А еще что-то примечательное в околофутбольном сюжете было?
Ну, в околофутбольном сюжете была еще примечательная, тоже не очень понятная история со Слуцким. Он тоже теперь не комментирует матчи, хотя у него был очень удачный опыт. Более того, написал в своем твиттере Познер, что сняли из эфира, ну, то есть уже подготовленную к эфиру программу, где его гостем стал Эдуард Лимонов. Здесь, конечно, можно восхититься самим Познером, который еще несколько лет назад говорил, что он никогда в жизни не пригласит Лимонова к себе в эфир. Ну, это уже другая сторона вопроса, но, тем не менее, пригласил, и эту передачу сняли из эфира, и собственно, непонятно почему. Причем, заметьте, вот все эти варианты, о которых я рассказываю, это Первый канал. Первый канал, который, как принято считать, может быть, нами принято считать, все-таки более либеральный. Я хочу сказать, что Первый канал вот в эти самые дни, когда, извините за выражение, мундиализация сознания, я бы так это назвала, уже достигает каких-то невидимых высот, он предпринял такой интересный художественный жест. Поздно вечером, 23 часа, здесь, с понедельника, стартовал сериал от продюсера Валерия Тодоровского «Садовое кольцо». И, в общем, этот сериал, он всякий разный, он очень интересный, и там есть кое-какие проблемы. Но почему я, собственно, об этом говорю? Потому что главный смысл этого сериала – рассказ о людях, которые не хотят и не видят реальности. То есть это исчезающая реальность, это люди живут абсолютно другой жизнью, не той, которой они предназначены. И вот это вот, по-моему, эта тема очень такая важная, вот реальность, которую мы не хотим видеть. Собственно, это, я бы сказала, так, глобальная тема и самого телевидения, и в эти дни это заметно очень сильно.
Слава, ну, футбольные чемпионаты скоро кончатся, и все забудется, а миллионы пожилых людей останутся без пенсии. Эту сверхнепопулярную реформу обсуждают в ток-шоу и дают ли слово недовольным?
Да, вы знаете, дают слово недовольным. У нас же, я думаю, что и недовольные, так как у нас враги на зарплате, так и недовольные на зарплате. Это все очень мягко, но на самом деле я бы так сказала, что здесь можно выделить вот два потока мнений. Первый поток мнений, он как бы озвучен такой дамой, которая называется Мария Киселева. Это доктор психологии наук и жена Дмитрия Киселева. Так вот, эта дама рассказывала нам о том, какое это счастье. Какое это счастье, когда продлевается твой возраст, возраст молодости, а не возраст дожития. И как хорошо, что наконец на нас это все свалилось. Это тема, которая очень активно пропагандируется на телевидении. Причем тут ведь важно сочетание главной темы чемпионата мира по футболу с этой темой вполне теперь второстепенной по нынешним временам. Потому что все время идут восторги, 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 восклицательные знаки. А потом где-то что-то вот как-то порой иногда вот начинают в телевизоре и говорить и о реформе. пенсионной, которая уже неизбежна. Так вот, второй поток, ну, как бы олицетворяет, я бы так сказала, это все вполне условно, это Матвиенко. Она тоже говорит о необходимости пенсионной реформы, но уже как о жесткой такой необходимости, потому что вот уже, мол, деваться дальше некуда. Причем на этом фоне почти прошло незаметным такая паркетная хроника, она была где-то в новостях, ну, как-то, естественно, никто не заострял внимание. Отчет счетной палаты, который возглавляет теперь Кудрин, о том, что куда-то утекло из госструктур, если я не ошибаюсь, мне кажется, не ошибаюсь, за какой-то такой не очень большой период времени 2 триллиона рублей. То есть вот теперь этим же госструктурам предлагается делать реформу. И вот что мне кажется интересно, потому что вот чем интересен вот нынешний исторический момент? Тем, что это такое, мы живем в эпоху полного торжества двойных стандартов, потому что я и в прошлый раз говорила, но в прошлый раз только начинался мундиаль, что теперь я могу сказать, что уже больше недели мне не удалось встретить в центре вообще ни одного полицейского. То есть город солнца, город мечты, люди валяются на газонах, на которых обычно вот прямо здесь, вот на Пушкинской площади, распивают пиво, какие-то оркестры возникают, то и дело, и ни одного полицейского. Потому что в наших краях, как только что-то происходит, или собирается еще кто-то там, намечается чего-то помитинговать, уже все эти маленькие переулочки уставлены грозными машинами. А сейчас никого. Это с одной стороны. С другой стороны, вот эта атмосфера счастья, которую нам телевизор просто вот изо всех сил старается передать. И, в общем, действительно, если смотреть на Никольскую, то действительно это все есть. Но, с другой стороны, я вот все волновалась, думаю, а как же так, при таком счастье, при таком дружелюбии, а как вообще наш оплот и надежда, эта доктрина осажденной крепости, на которой мы уже держимся вот там последние там лет 10 точно, что же будет с ней? Вот ровно то, что бывает обычно. Вот здесь вот дружим, любовь и счастье, и мундиаль это отдельно, а все остальное отдельно. Стоило Вахтангу Кикабидзе, радиостанции, не самая известная, сказать несколько слов о том, что он приветствует распад Советского Союза, ему не нравился герб, как тут же началось то, что обычно начинается. Причем я хочу заметить, что Вахтанг Кикабидзе довольно острый человек, и он давал гораздо более такие серьезные на тему неприятия интервью, и ничего, народ молчал. А теперь народ на эти темы не безмолвствует. И даже вот посреди мундиаля, казалось бы, Ольга Белова, у нее теперь новое ток-шоу «Реакция» на канале НТВ, мы об этом уже говорили. Вот вместо того, чтобы вот обсуждать там счастье, или наоборот, вот сейчас уже начинают обсуждать, был сначала такой мейнстрим, что все иностранные СМИ просят у нас прощения за то, что вот, мол, нас недооценили, а теперь уже отдельные иностранные СМИ, оказывается, начинают роптать. Вот американцы считают, что нужно проверить нашу команду на допинг. Ну вот, казалось бы, такой благодарный датный привычный материал. Нет, обсуждает Вахтанга Кикабидзе. Причем, вы знаете, я не позволю себе воспроизвести все то, что говорили люди. Вот если собрать все наши ток-шоу вместе, я думаю, что многие со мной согласятся, участников всех ток-шоу, они не стоят и мизинца Бубы Кикабидзе. Ему отказывают во всем. Там, в том, что он талантлив, в том, что он человек, так сказать, легенда и Советского Союза, да и постсоветского тоже. Он и сегодня, кстати, мелькает на других каналах, я уж не говорю о том, что фильм «Мимино» – это все равно один из главных фильмов и нашего сегодняшнего телесмотрения. Так что вот эта вот ненависть, вот искатели ненависти, они продолжают работать. Мы-то думали, я в частности думала, что как-то все хотя бы на время, вот на этот месяц они притихнут. Нет, они начинают работать, потому что такая радость была гей-парад в Киеве. Тут же прям несколько передач, посвященных этому событию. В общем, они ищут и находят то, что они ищут.
Спасибо, Слава. Это была рубрика «Славы Тарущины» и «Телерейтинг». Вы слушаете программу «Итоги недели». И еще одна телевизионная история. Марина Литвиненко, вдова убитого в 2006 году в Лондоне Александра Литвиненко и его друг Александр Гольдфарб решили судиться с двумя российскими телеканалами – Первым каналом и RT. 18 июня адвокаты Литвиненко и Гольдфарба направили Константину Эрнсту и Маргарите Симоньян письма с требованием опровержения клеветы, прозвучавшей в их эфире. В марте и апреле в передачах, посвященных отравлению Сергея и Юлии Скрипаль, делу Литвиненко было уделено много времени с очевидной целью доказать, что российская власть не имеет отношения ни к тому, ни к другому отравлению. Среди прочего, прозвучало ложное утверждение, что Литвиненко был отравлен Александром Гольдфарбом якобы по заданию ЦРУ. Утверждалось также, что Марина дала ложные показания на слушаниях по делу Литвиненко в лондонском суде. Вся эта ложь прозвучала в эфире, несмотря на то, что руководству телеканалов было прекрасно известно, что убийцами Литвиненко являются Андрей Луговой и Дмитрий Ковтун, как было установлено в судебном порядке в публичном дознании в Лондоне в 2016 году. Мы не слишком надеемся на опровержение и начали работу над исковым заявлением в Федеральный суд в Манхэттене. Предстоит непростая юридическая борьба. На этот раз кремлевским мастерам дезинформации, выдающим себя за журналистов, придется отвечать за вранье, говорится в письме. Я попросил Александра Гольдфарба рассказать об этом иске и о том, что он думает о выдвигаемых против Кремля обвинениях в организации новых покушений на противников режима.
Это далеко не первый случай, когда дело Литвиненко превращается в обман телезрителей. За все эти годы после его смерти они тысячу раз искажали факты, давали слово тем, кого подозревают в этом преступлении британские власти, не предоставляли контраргументов, обвиняли Березовского, обвиняли бог знает кого. Почему вы только сейчас решили подать в суд? Что было последней каплей?
А потому что раньше у нас не было особых аргументов, потому что все доказательства по этому делу были, в общем, засекречены. И это было, как сказать, правда, в глазах смотрящего. Одни говорили одно, другие говорили другое, но улики были запечатаны. И сейчас разница в том, что произошло открытое слушание, судебное дознание. И суд в Лондоне установил это как юридический факт на основании неопровержимых улик, которые были, наконец, опубликованы и представлены общественности. В зале суда 30 дней практически шли судебные заседания открытые. И судья установил, вне всяких сомнений, по, так сказать, уголовному стандарту доказуемости, что Сашу отравил Ковтун и Луговой. По всей видимости, по личному приказу Путина. И поэтому сейчас они не могут говорить, что они всего лишь передают одну из возможных версий. Они, так сказать, отвергают решение суда и заменяют его фальшивой историей.
Они привлекли на свою сторону отца Александра Литвиненко, и он в студии братался с Луговым и обнимал его, и обвинял вас. И это выглядело, прямо скажем, чудовищно. Как вы объясняете его поведение?
Ну, смотрите, Вальтер Александрович Литвиненко – это, в общем, жалкая фигура, которая поначалу 6 лет громче всех обвиняла Путина, а потом покаялась и попросила, чтобы его допустили обратно в Москву. Его допустили. Ему дали ведомственную квартиру, как он сам говорил в интервью. И в обмен на это он теперь братается с убийцами своего сына. То есть это, так сказать, предательство шекспировского масштаба. Ну, как говорят, Бог ему судья, но от того, что он говорит, это не перестает быть неправдой. Он, например, намекает, что моя молодая жена умерла через месяц после Саши Литвиненко при странных обстоятельствах. И это вроде бы именно она сказала ему, что я отравил Сашу. На самом деле моя жена, не такая уже молодая, умерла через 4 года после Саши Литвиненко от рака. То есть уровень вранья, который здесь идет, совершенно немыслимый. Или, допустим, в той же самой программе «Луговой» Андрей, названный английским судом убийцей Саши, говорит, что он думает, что я агент ЦРУ, потому что все 90-е годы при Ельцине мне якобы был запрещен въезд в Россию по соображениям национальной безопасности. Это он говорит в прямом эфире на голубом глазу. Хотя все в Москве знают, что все 90-е годы я провел в Москве, работая в фонде Сороса и занимаясь там поддержкой ученых, туберкулезом, всем прочим. И даже был официально аккредитован при правительстве Российской Федерации. То есть, вы знаете, они так врут, что просто дух захватывает.
феномене российского телевидения в целом. Вероятно, это что-то совершенно новое в истории масс-медиа. Вообще в журналистике, когда откровенно таблоидная подача, вот о которой вы говорите, работает на авторитарное государство. И вы в своем письме указываете, что российские СМИ работают, помимо всего прочего, для подрыва западных демократий, не только на внутренний рынок. Что вы думаете об этом феномене? Представляет ли он действительно серьезную опасность? Или нужно к нему относиться как к чему-то комичному, скорее?
Я думаю, что это отнюдь не комично, потому что, ну, во-первых, верить во всякую конспирологию, которую передают по телевизору, мне здесь нужно заступиться за российский народ, это присуще всем. И даже у нас в Америке половина населения верит во всякие небылицы, которые передают всякие каналы в ходе политических здесь дебатов. Это всем известно. Другое дело, что в России им никто не может противопоставить правду. И в этом смысле они, конечно, очень опасны. Россия в этом смысле, на мой взгляд, в общем, потеряна для реальности всерьез и надолго. Но то, что они пытаются эти методы перенести на промывание мозгов нестойких умов в западном мире в своих целях, это всем стало ясно в последнее время. Например, ну, в случае таких важных процессов, как выход Великобритании из Евросоюза, как поддержка разного рода маргинальных элементов в Америке во время последней предвыборной кампании, когда они смогли перевести маргинальный месседж из очень незначительного практически в мейнстрим и так далее. Да, и против этого нет защиты, потому что свобода слова, кто что хочет, тот и говорит. А судиться с ними сложно. Вот мы пытаемся это сделать, надеемся, что мы победим. Но, в общем, это серьезная проблема.
Сейчас одна из главных тем ток-шоу российских телеканалов уже несколько месяцев – это дело Скрипалей. Причем телезрители убеждают и, наверное, даже убедили почти всех в том, что британская версия несостоятельна, что следствие провалилось, что обвинения России в причастности к этому преступлению абсурдны, недоказаны. Ну, кстати, ведь и то, что они говорили о вас, это тоже было частью ток-шоу, посвященному делу Скрипалей. Да? Что вы думаете о том, как идет следствие и об этих аргументах, которые предъявляют российским телезрителям и вообще о том, как все эти ток-шоу организованы?
В деле Скрипалей следствие еще идет, и мы ничего не знаем. Как мы не знали 10 лет в деле Литвиненко, в чем, собственно, состоят конкретные улики против Лугового и Ковтуна. Здесь, насколько мне известно, пока что непосредственных исполнителей никто не назван, и никого не определили. Поэтому британские обвинения России в том, что она стоит за отравлением Скрипалей, основаны, во-первых, на орудии этого покушения на нервно-паралитическом яде, который, безусловно, государственного происхождения. И второе, на том, что они что-то еще знают, что они не говорят. И, может быть, они это скажут, когда закончится следствие. Опять же, в случае Лугового и Ковтуна мы не знали конкретных улик, конкретных данных, которые они оставили по всему Лондону с этим полонием до того момента, пока они не были оглашены в суде 10 лет спустя. Вот. Англичане говорят, поверьте нам на слово. Ну и третье, естественно, их аргумент – это то, что в случае Литвиненко роль России доказана. И доказана в отношении Лугового и Ковтуна вне всяких сомнений. Поэтому они говорят, они сделали это раньше, и они вот здесь сделали. Какие у них есть секретные данные, мы не знаем. Вот, например, в деле Литвиненко в британской прессе были сливы, что якобы американцы перехватили телефонные переговоры Лугового и Ковтуна с московским центром и дали это англичанам, но они это никогда не обнародовали. Так же и тут. Возможно, что у англичан есть какие-то данные, которые они не могут рассекретить. Но они утверждают совершенно безапелляционно, что это Россия, что это лично Путин,
И они второй раз этого не потерпят. Хотя с Литвиненко они, в общем, терпели довольно долго. Поэтому у меня есть все основания верить англичанам и не верить России. Хотя бы потому, что Россия обвиняет меня в убийстве Литвиненко, в то время как я точно знаю, что я этого не делал.
Есть еще один список, который появился в Украине. Список потенциальных жертв противников режима, которые якобы хотели убить по приказу из Кремля. Верите ли вы в существование, в подлинность такого списка? И что вы думаете об этом деле? Можно ли его сравнивать с делами Александра Литвиненко и Скрипалей?
Я думаю, что, можно, так сказать, в политических дебатах, но я, в общем, сторонник конкретики. И до тех пор, пока не представлены, не предъявлены доказательства, которые рассмотрит какой-то независимый форум, или когда не будет серьезной аргументации, говорить трудно. Я бы не стал валить все в одну кучу. Другое дело, что у России после дел Литвиненко и других подобных дел, ведь это же не единственное убийство, которое было доказано, было убийство чеченских лидеров на Ближнем Востоке и так далее. В общем, у России, безусловно, есть серьезно подмоченная репутация, и можно думать в их отношении. И правильно делают украинцы, что они это делают. Но, с другой стороны, пока мы не увидим доказательств, как в деле Литвиненко, или как в деле со сбитым Боингом малазийским, или как в случае новичка, который установлен, вот этого агента нервного, которому травились Скрипаля. Трудно безапелляционно утверждать, но предполагать вполне возможно.
Говорил глава Фонда гражданских свобод Александр Гольдфарб. Вы слушаете программу «Итоги недели». На 93-м году жизни в Соединенных Штатах умер поэт Наум Каржавин. Он родился в Киеве, в 45-м поступил в литературный институт, в 47-м был арестован и выслан в Сибирь. Отбывал ссылку в Караганде. В 56-м году был реабилитирован, начал публиковать стихи в журналах. Во второй половине 60-х выступал в защиту узников совести. Это привело к запрету на публикацию его произведений. В 73-м году после допроса поэт подал заявление на выезд из страны. В конце 80-х приехал в Москву по личному приглашению Булата Акуджавы. В 2016-м стал лауреатом премии «Поэт», присуждаемой за наивысшие достижения в русской лирике. Слово культурологу Борису Парамонову.
Наум Каржавин прожил долгую жизнь, умер в глубокой старости, в 92 года. Но, кажется, он и не был никогда молодым, не был, по-другому сказать, современным. Он архаика, обломок иных времен. Причем не пресловутых 20-х годов, из которых пытались сделать миф в период после сталинской оттепели, а куда более ранних, дореволюционных. Каржавин был подлинным, можно сказать, химически чистым образцом русской интеллигенции, той формации, которая была описана, проанализирована и осуждена авторами знаменитого сборника «Вехи». И зная Каржавина, не столько читая, но наблюдая его, можно было понять, почему так встретили в штыки пресловутый сборник. Ибо нельзя было не оценить этого человека и в его лице этот культурный тип. Каржавин был его стопроцентным выражением, образцом и примером. И прежде всего он был чистым человеком, еще проще сказать, хорошим. Причем это сказывалось не просто в личной его жизни, но в его социальной позиции. Он всегда был готов сказать правду, стоять за нее и пострадать за нее. И впервые он сказал правду и пострадал за правду отнюдь не в вегетарианские оттепельные годы, а в самые темные послевоенные, написав и распространив антисталинское стихотворение. И тут последовало чудо. Его не расстреляли и даже не посадили, а всего-навсего отправили в ссылку, где он даже закончил горный техникум, получив какую-то шахтерскую специальность. Еще один парадокс, если вспомнить полуслепого, а потом и совсем слепого Каржавина. Его поистине оберегал Бог. И тут возникает уже другая ассоциация. Не только интеллигентский либерал, но древний юродивый, которого не смеет уничтожить злой царь. Но Каржавин совсем не был мягким, незлобивым или безобидно чудаковатым человеком. Встретившись с ним, можно было понять, что и тот, дореволюционный интеллигент, обладал достоинством и потенциалом борца. То есть это был ценный социально-культурный тип, об утрате которого приходится жалеть, а не радоваться, вопреки всем веховским диагнозам и прогнозам. Стойкий, а не вялый, готовый к борьбе и спору идеалист, поистине никогда и нигде не лишний образец человека. Каким поэтом был Коржавин? Иногда тянет вспомнить немецкую поговорку «хороший человек, но плохой музыкант». Но случай Коржавина сложнее. Он и здесь по-старорусски типичен, заполнил вакансию гражданского поэта. Причем, читая его, видишь, как он рос в этом своем качестве, как освобождался от иллюзий, расширял свое культурное поле. Двумя словами сказать, он терял комиссаров и обретал церковь на Нерли, причем в самом бесспорном ее эстетическом варианте. И какими бы ни были мы эстетами, но традиция гражданской поэзии в России, традиция Некрасова, не умерла, и Коржавин был достойным ее продолжателем. Да, его культурный горизонт был сужен на староинтеллигентский манер. Он осуждал Блока и не мог оценить Бродского. Но этот слепец с клюкой в руке сам был по-своему эстетическим явлением, ибо выдержанность типа и стиля – это и есть красота. Наум Коржавин был красивым человеком.
О Науме Коржавине, скончавшемся в Соединенных Штатах, говорил Борис Парамонов. Программа «Итоги недели Радио Свобода» подошла к концу. Ее подготовили продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.